Потом мы проехали 48-ю, и Кейт горячо прошептала. «Вот он, номер 589!» Я ничего не понял, а она зашипела на меня. «Дом Кармоди!» Я обернулся и увидел большой красивый особняк из бурого песчаника с богато разукрашенной оградой. Не безинтересно бы узнать, находился ли в его стенах в ту минуту Эндрю Кармоди, который много лет спустя пустит пулю себе в сердце в городишке Джилис, штат Монтана. По мере нашего продвижения к центру города, Пятая авеню становилась все более и более оживленной. Толпы народа сновали по тротуарам, пересекали мостовую, а я смотрел на них, сначала с трепетом, потом с восторгом, на бородатых, помахивающих тростями мужчин в блестящих шелковых цилиндрах, в меховых шапках, вроде моей, в котелках с высокой тульей, как у пассажира напротив, или с низкой, это у молодежи. Почти все они ходили в длинных до пят пальто или шинелях. Добрая половина мужчин носила пенсне, а когда те, что постарше, встречали знакомых, то неизменно подносили трость к полям цилиндра. Женщины носили шали или шляпы с шелковыми бантами, завязанными под подбородком, короткие приталенные зимние пальто с отрезными подолами, пелерины или заколотые брошью кашне. У некоторых были муфты или перчатки, и у всех без исключения ботинки на пуговицах, мелькающие из-под длинных юбок. Вот они, люди со старых застывших гравюр, только теперь они двигались. Пальто и платье там, на тротуарах и на мостовой впереди и позади нас, сияли свежими вишневыми, зелеными, синими, густо-коричневыми, невыцветшими черными тонами, и длинные складки переливались светом и тенью. Кожаные и резиновые подметки оставляли следы в мокром снегу перекрестков, и облачка пара в холодном воздухе делали видимым дыхание каждого из этих людей. Сквозь вздрагивающие, дребезжащие стекла до нас долетали живые голоса. Я услышал даже громкий девичий смех. На протяжении двух кварталов к нам в омнибус сели 5-6 пассажиров. Мужчина при цилиндре и в пенсне, за ним еще несколько человек. А затем у одной из 40-х улиц вошла женщина и прошествовала вперед к кассе, махнув длинным подолом по нашим ногам. На ней была фетровая шляпка с цветочками, простое черное пальто, длинное светло-зеленое кашне, завязанное вокруг шеи, а из-под пальто выглядывал подол пурпурного платья. На вид я бы дал ей чуть больше 30, и по первому впечатлению, когда она прошла мимо нас, мне хотелось назвать ее красавицей. Но вот монета звякнула о дно коробки. Она повернулась и села немного впереди нас. Рисунок, приведенный здесь, сделан мною по памяти. Теперь я разглядел лицо вошедшей и поспешно отвел глаза, чтобы не оскорбить ее. Лицо оказалось изрыто десятками оспин, и я сообразил, что оспа все еще оставалась распространенной болезнью. Другие пассажиры не удостоили женщину ни малейшим вниманием. Мы проехали мимо гостиниц «Виндзор» и «Шервуд», затем мимо постройки под названием «Старый ивовый коттедж». Вывеска в готическом стиле была растянута на всю ширину фасада. А сама постройка была деревянная, совершенно допотопной архитектуры, со ставнями и широкой верандой, на которую вели, словно в сельскую лавочку, несколько крутых ступенек. Перед фасадом, прямо на тротуаре, росло большое дерево. Пешеходы волей-неволей огибали его, и выглядел старый ивовый коттедж так, словно относился к колониальным временам.
Имеется в виду период до 1776 года, до начала американской революции. Нью-Йорк, под названием Новый Амстердам, основан в 1626 году, а современное название носит с 1664 года.
Рядом, на этой несусветной Пятой авеню, располагался торговый дом Генри Тайсона. По-видимому, просто мясная лавка. В этот миг Кейт тронула меня за руку и хмуро повела головой.
«Сай, с меня хватит. Слишком много впечатлений. Я хотела бы спрятаться куда-нибудь и закрыть глаза».
«Понимаю. Как не понять?» Омнибус приблизился к тротуару. Я поманил Кейт, и мы сошли как раз рядом с двухколесной пролеткой, ожидавшей седоков. Открыв дверцу, я помог своей спутнице вскарабкаться внутрь. Когда я сел с нею рядом, голова у нее была откинута, веки смежены. Над нами что-то зашумело, и я посмотрел вверх и увидел, как в крыше сдвинулась маленькая панель, образовалось квадратное окошечко, и в нем появился глаз, половина второго глаза, покрасневший от холода нос и часть больших обвислых усов. «К главному почтамту», — сказал я, вынул часы, нажал кнопку и, откинув крышку, бросил взгляд на циферблат. Было почти 5. «За полчаса довезете?»
«Почем я знаю?»
— ответил извозчик с отвращением, цокнул языком и дернул поводья. Мы выбрались на середину улицы.
«Движение нынче, что ни день, то хуже. Никогда теперь ничего не знаешь. Попробуем. Может, еще проскочим вниз по 5-й до Вашингтон-сквер, а там свернем к Бродвею и минуем эту чертову надземку. Извините, мадам, за грубость».
И я тоже откинул голову на подушки и закрыл глаза. Я уже насмотрелся вдосталь, места для новых впечатлений почти не осталось. Но когда панель в крыше задвинулась, я не сдержал улыбки. Все-таки Нью-Йорк во все времена останется Нью-Йорком.